Весть о перевороте и о том, что освобождают арестованных, мгновенно распространилась по городу. Вскоре на окраине у тюрьмы собралась толпа. Отряд легионеров не подпускал никого близко к воротам. Раймонд, Андрей и Олеся тоже были здесь. Освобожденных засыпали вопросами, окружив тесным кольцом, но никто ничего толком не знал. Когда из ворот выбежал молодой парень в пекарском платье, его сейчас же обступили. «Ты что, тоже сидел?» «Да». «Значит, всех освобождают?» – спросил его Раймонд. «Ну да, всех, одних жуликов только, а которые честные, так тех еще на один замок». «Выходит, ты жулик? Раймонд, береги карманы, а то у него один момент и ваших нет». Пшеничек яростно повернулся к Андрею. «Это ты сказал, что я жулик? Сакраменска потвора! Проклятая тварь!» «Сам назвался!» — крикнул ему Андрей, готовясь к потасовке. «Да чего вы сцепились, как петухи? Не дадут расспросить толком человека!» — крикнула пожилая женщина, дергая пшеничика за рукав. «Так не всех говоришь, а кого же оставляют? Я ж сказал, которые за правду, те и будут сидеть. А ежели меня жуликом еще кто назовет, так я ему из морды пирожное сделаю. Я за правду сидел. А почему выпустили, черт его знает». «Эй ты, что тут брешешь? Хочешь обратно за решетку?» Угрожающе прикрикнул на пшеничика хорошо одетый господин, известный всему городу, владелец колбасного завода, и толкнул пекаря палкой в спину. Андрей вырвал палку из его рук. «Ты за что его ударил, колбаса вонючая? На, получи сдачи!» И Андрей ловко сбил с головы торговца котелок. «Держите его, полиция!» – заорал тот, схватившись рукой за лысину. По мостовой зацокали копыта. «Это что за сборище?» – с высоты коня Эдвард Могильницкий окинул презрительным взглядом столпившихся у тюрьмы. «Поручик Заремба, очистить площадь!» «Разойдись!» – скомандовал Заремба. Над головой его сверкнул палаш. Толпа шарахнулась и побежала, опрокидывая все на своем пути. Отряд легионеров у ворот тюрьмы взял ружья наперевес. Это могло служить и приветствием командиру, и остраской для толпы. Пробежав два квартала, Раймонд, Олеся и Пшеничек остановились. Разогнав толпу, легионеры ускакали. «Где же Андрей? Вы его не видели?» – взволновалась Олеся. От бега щелки ее раскраснелись, она глубоко дышала. Молодой пекарь посмотрел на девушку, затем на Раймонда и грустно улыбнулся. Из переулка вынырнул Птаха. Он бежал легкими скачками, вертя в руках палку. «А, вот вы где! Фу! А я отстал маленько!» Смех сверкал в его глазах. Подбежав к друзьям, он прислонился к забору и захохотал. «Эх, если бы вы видели, как он улепетывал! Умру! Когда все кинулись, я колбасника еще раз наддал палкой. Он как стребанет? Да так быстро, что я его на силу догнал. Дал ему на прощанье еще раз. Он от меня как от черта в подворотню». Пшеничек тоже смеялся. Раймонду и Олесе, глядя на них, трудно было сохранить серьезность. «Я с тобой никуда больше не пойду. Только осрамишь. Вот не знала, что ты такой хулиган». «Что же, я не виноват, что сегодня день такой скаженный», – беспечно ответил Андрей. «На, приятель, палку, тебя ею били, так и возьми себе на память. А скажи, наших заводских ты там не видел?» «Потлая, Широкого», – спросил Андрей пекаря, подавая ему палку. «Ну как же, я вместе с ними сидел. Хороший человек Василий Степанович, все заводские вместе. С ними еще Пшегодский один, тоже хороший человек», — с трудом подбирал украинские слова пшеничек. «А знаешь что?» – подумав, сказал Раймонд. «Пойдем к жене Василия Степановича, ты ей все расскажешь». Да он и так просил передать ей кое-что. «Ну, вот и пошли, давай познакомимся». «Господин капитан, один из освобожденных хочет сообщить вам что-то важное. Начальник тюрьмы показал на Дзебика». «Ну, что там, быстро!» – сказал Врона, войдя в канцелярию. «Прошу позволения, ясновельможной пани, поздравить вас с победой. Я сам поляк, и я патетически начал Зебик. Короче, Зебик глотнул конец фразы, угодливо осклабился и зачастил. Я, как поляк, обязан перед отчизной служить нам верой. В тюрьму я попал по недоразумению. Короче, псякрев, гаркнул Врона. Считаю своим долгом сообщить, пане капитане, что в камере номер 9 остались опасные люди, особенно этот, Патлай, ну и Пшигоцкий. Они все время ведут красную пропаганду. Особенно опасен Патлай. Это заклятый большевик, пане капитане. Вы изволили отпустить этого мальчишку пшеничика. Это очень вредный мальчишка. Он все время с ними якшался. Патлай ему что-то шептал перед уходом. Если не поздно, прикажите задержать его. Если пану капитану угодно, я могу рассказать все подробно. Хорошо, поговорим. Кстати, чем вы думаете заниматься? Чем вам угодно, пане капитане? Что ж, попробуем. Авось из вас неплохой агент выйдет. Но только у меня без фокусов. А то пуля в лоб и на свалку. О, что вы, пане капитане, я оправдаю доверие. Вечером Раевский с сыном осторожно подошли к своему дому. На окне зажженная лампа. Значит, все спокойно. Мама дома. Отец вошел в квартиру. Сын остался сторожить у ворот. Целый день юноша кружил по городу, выполняя поручения отца. Через минуту из дома вышла мать. На ходу шепнула на ухо. «Иду к жене Патлая, у нас Олива». Отца дожидался и скрылась в темноте. «Милая родная мама, как она изменилась! Какая-то другая стала, совсем молодая!» «Все будет сделано, товарищ Раевский. У нас на складе в типографии стоит запасная бастонка, ручная. Сегодня ночью у нас срочный заказ от ихнего штаба. Приказы, мобилизационные анкеты и воинские книжки надо отпечатать. Я, кстати, и вам принесу всего этого понемножку. Может пригодиться. А это я сегодня ночью сам отпечатаю. 500 штук. Больше не успею. Только под утро воззвание надо вынести из склада. И набор тоже. А то разбирать его мне некогда будет. А потом я вам шапирограф по частям притащу. Эта штука полезная. А то ведь навряд ли придется печатать в самой типографии. Ведь они когда прочтут, так все вверх дном перевернут. Это дело надо обтяпать основательно, а то и без головы останешься, говорил Олива спокойно, рассудительно. Старый наборщик понравился Раевскому. Все лицо в мелких морщинах, большие очки в медной оправе, а за ними голубые добрые глаза. Скажите, товарищ Олива, там, кроме вас, никого больше нет, кому можно было бы доверить. Кто его знает? Есть, конечно, порядочные, но в петлю не полезут. Комнатный народ. Остальные еще хуже. 2 ППСовца, сионист и 3, куда ветер дует. Разве только Эмма Штольберг. Ее отец венгерец, но девчонка здесь родилась. Зелена, а так как будто ничего. Хорошо, товарищ Олива, действуйте. Наборщик встал. «Да, чуть было не забыл. Скажите, вы нам печать сделать не можете? Я, конечно, не гравер, но, пожалуй, сделаю. Вам-то ведь не очень фасонистую, хе-хе». Морщины на его лице зашевелились, а в уголках глаз собрались веером. «Ну, всего хорошего. Присылайте ребят к 5 утра». Раевский на минуту задержал в ладони черную от свинцовой пыли руку Оливы. «Почему вы не в партии, товарищ Олива?» «Стар уж, где мне? Пусть уж молодые, а я подсоблю. Меня, если и повесят, так не жалко, свое прожил. Конечно, умирать никому не охота, но все же молодому это тяжелей». Он посмотрел на Раевского поверх очков строго и, как показалось, Сигизмунду укоризненно. Когда Олива вышел, Раймонд вошел в комнату. «Вот что, сынок, мы поручаем тебе организацию Коммунистического союза молодежи. Партии нужны сторожевые разведчики, преданная молодежь. Ты сам видишь, мы в стане врага. От одного неосторожного шага, движения, может погибнуть вся организация. Молодежь иногда неосторожна по неопытности. Вот почему прием в союз новых товарищей – весьма важное дело». Принимать можно только отважных, сознательных, готовых пожертвовать даже жизнью. Представь себе, что мы приняли труса, и он почему-либо попадется в руки жандармов. Он ведь выдаст всех в надежде спасти свою шкуру. Его революционности хватит только до первого ареста. Есть такие любители опасных приключений. Наша борьба для них – не кровное дело. Они играют в революцию. Этим чаще всего страдают интеллигентики, начитавшиеся приключенческих книг. Когда дело от игры переходит к смерти, то они начинают трусить. Основное ядро будущей организации мы наметим вместе. Кого ты считаешь наиболее достойными? Раймон задумался. «Я не знаю, отец. Это ведь так серьезно!» – прошептал он наконец. «Хорошо, я помогу тебе. Что ты думаешь об Олесе Кавалло? Она из хорошего рода. Их двое – отец и дочь. Кровная связь, кровное дело. Она кажется мне смелая девушка». «Да, мне тоже так кажется. Ну вот, один товарищ уже есть. Дальше кого ты знаешь?» Раймон долго молчал, затем сказал. «Сарра Михельсон. Ее Шпильман с работы прогнал, а хозяин дома сегодня выкинул их на улицу. Так и сидят во дворе на сваленных вещах. Я ее только что видел, им некуда деться. Как бы им помочь, отец?» Раевский что-то обдумывал. «Пусть переезжают к нам. Но где же они поместятся? Здесь и так повернуться негде, а их шестеро, потом вещи». «Ничего, нам отсюда все равно надо уйти. Ты же знаешь, что по городу уже рыщут. Нас не сегодня-завтра нащупают. Пусть переезжают, с вещами распоряжаются, как хотят, а нам придется расселиться в разных местах. Я поселюсь пока у Ковалла, мама у тети Марценны, а ты у кого-нибудь из товарищей. Ну, мы с тобой отвлеклись, значит, Сарра, хорошо. Кто еще у тебя на примете?» «Есть еще Андрей Птаха, у него отваги, хоть отбавляй. Только он озорной очень и может перестараться. По-моему, он сознательный, только очень горячий». Раевский улыбнулся. «А вы его будете придерживать пока. Осторожность придет вместе с сознанием, что он может погубить не только себя». «Он что, твой приятель?» «Да, то есть не то чтобы совсем, зато он очень хорош с Олесей». И Раймонд заметно смутился. «Ага, что же, это неплохо. Дружба – огромная вещь. Еще кого ты думаешь?» «Еще есть тот парень, что в тюрьме сидел вместе с Патлаем. Чех, пшеничек. По натуре он подходящий к Андрею. Добре, завтра ты поговори с каждым в отдельности, не называя имен других. Расскажи о всех трудностях, чтобы ребята знали, на что они идут. И только после их доброго согласия можно считать их членами Коммунистического союза. Первую группу утвердит Ревком, а потом новых товарищей будете принимать самостоятельно. Сейчас ты пойдешь на водокачку. Там ночью предстоит серьезное дело. Кавалло скажет. У тебя есть оружие? Да, револьвер, который отобрал у полицейского Андрей. Ты знаешь, как с ним обращаться? Нет. Давай я покажу. Когда Раймонд освоил нехитрую механику оружия, отец сказал: «Возьми. Не забывай, стрелять нужно лишь в исключительных случаях, когда иного выхода нет. Но если уж начал стрелять, то обороняйся до последнего патрона. За один или десяток выстрелов расплата у жандармов одна. Иди, мальчик, и будь осторожен». Впервые отец назвал его мальчиком. Раймонду хотелось обнять отца, прижаться к груди, сказать: «Отец, уважаю тебя и люблю». Но, заметив его нетерпеливое движение, Раймонд поспешно вышел. По дороге к водокачке забежал к Сарре, чтобы обрадовать ее. Поговорить же с девушкой, как поручил ему отец, он не мог. Все время мешали. У него оставалось еще часа два свободного времени, и он направился к заводской окраине, где жил Птаха. Андрей был дома. Он сидел на кровати и играл на мандолине попурри из украинских песен и плясок. Он только что закончил грустную мелодию «Танема гірші нікому, як тії сиротині» и перешел к бесшабашной стремительности гопака. Играл он мастерски. и в такт неуловимо быстрым движением руки лихо отплясывал его чуб. Младший его братишка, 9-летний Василек, упершись головой в подушку и задрав вверх ноги, выделывал ими всевозможные кренделя. Когда он терял равновесие и падал на кровать, то тотчас же, словно же ребенок, взбрыкивал ногами и опять принимал вертикальное положение. Заметив Раймонда, Андрей закончил игру таким фортиссимо, что две струны не выдержали и лопнули, что привело владельца мандолины в восхищение. «А ведь здорово я эту штучку отшпарил, аж струны тенькнули!» Вскочил он с кровати и положил мандолину на стол. Матери Андрея в комнатушке не было, она ушла к соседям. «Мне с тобой, Андрей, поговорить надо по одному важному делу». «А что случилось?» – обеспокоился Птаха. «Валяй, говори. Наедине надо». Андрей повернулся к Васильку. Тот уже сидел на подушке, болтая босыми ногами, и деловито ковырял в носу. «Василек, сбегай-ка на улицу. А чего я там не видал?» «Я тебе сказал, сбегай. Тут без тебя обойдется. Не пойду, там холодно и сапогов нету. Надень мамины ботинки». «Ну да, чтобы она меня выпорола. Ты что, ремня захотел? Что ж, я, по-твоему, от тебя на двор должен ходить? Зачем ходить? Я заткну уши, а вы говорите». «Васька!» — повысил голос Андрей. Но Василек продолжал сидеть, не изъявляя желания подчиниться. Андрей стал расстегивать пояс. Василек зорко наблюдал за его движениями. Раймонд взял Птаху за руку. «Пойдем, Андрюша, во двор. Там в самом деле холодно». Они сели на ступеньках. Дверь из комнаты тихо скрипнула. «Васька, засеку, я тебе подслушаю». Дверь быстро закрылась. «Ты что, его в самом деле бьешь?» «Да нет, но стервец весь в меня. Я ему одно, он мне другое. А бить не могу, люблю шельму». «Он это знает. Все сделает, только надо с ним по-хорошему. Не любит жаба, чтобы им командовали». Долго сидели они вдвоем, разговаривали шепотом. Андрей проводил Раймонда до калитки. Там они постояли молча, не разжимая рук. «Ты понимаешь, Андрей, об этом никто не должен знать». «Раймонд, я ж сказал, могила. Я сам не раз думал, да неужели же не найдется такой народ, чтобы правду на свете установил? А тут оно выходит, что есть. А может, ты раздумаешь? Так завтра скажешь. Я? Да чтоб мне лопнуть на этом самом месте, если я на попятную. Эх, Раймонд, не понимаешь ты моего характеру. Так думаешь, горлодер? А ведь у меня тоже сердце по жизни настоящее скучает.